Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня мы будем изучать пятый день творения, первая глава Бытие, стихи с 20 по 23. Бытие, первая глава, стихи с 20 по 23. В тексте сказано: «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Как мы только что прочитали в тексте, это пятый день творения. Слово Божие дает нам удивительные знания по мере того, как мы изучаем неделю творения день за днем. Меня всегда поражает, что как только я начну новую серию проповедей, вы все стараетесь мне помочь, присылаете мне разные материалы. Книги, электронные письма, факсы, статьи из интернета. И в результате моя библиотека разбухает до невероятных размеров. Я стараюсь все это читать. И чем больше я читаю, тем интереснее для меня выглядит эта тема. А сейчас у меня просто возникает необходимость разгрузиться и выгрузить хотя бы часть полученных мною знаний прямо вам на голову. Читая все эти материалы, я не устаю поражаться. Ведь на самом деле я никогда особенно не тратил время на изучение точных наук. В колледже я изучал лишь обязательные предметы по точным наукам и ни грамма больше, а по окончании колледжа я успешно забыл большую часть всего того, что выучил. А сейчас я словно заново знакомлюсь с удивительным разнообразием и сложностью сотворенного мира. Два понятия прочно закрепились в моей голове – разнообразие и сложность сотворенного мира, свидетельствующий о необъятности Божьего разума. Я просто поражаюсь тому, что, едва посмотрев на творение, даже с малой толикой критического мышления, едва хоть немного углубившись в суть проблемы, человек тотчас столкнется лицом к лицу с необъятностью разума и силы Божьей. И тем более меня изумляет позиция эволюционистов, отрицающих Бога, насколько глупыми и безнадежными кажутся их выводы. В декабре 1996 года умер эволюционист и астроном по имени Карл Саган, пожалуй, самый известный астроном в мире. Всю свою жизнь он считал, что жизнь произошла сама по себе. Завершил же свой жизненный путь он в абсолютной пустоте и безнадежности. Почти перед самой смертью он дал интервью телеведущему Теду Каплу. Капл, понимая, что ученый-астроном Саган провел всю свою жизнь, занимаясь научной деятельностью и изучая Вселенную, и сейчас находился на ее финальном этапе, спросил: «Может быть, вы бы хотели обратиться ко всему миру со словами мудрого наставления, сэр?» В ответ на это Саган сказал, цитирую: «Мы живем на глыбе камня и металла, вращающейся вокруг банальной звезды, одной из 4 с лишним миллиардов других звезд, составляющих галактику Млечный Путь, которая является одной из миллиардов других галактик, разбросанных по Вселенной, которая может быть одной из большого числа, может быть и целой бесконечности других Вселенных. Вот над чем следует задуматься». Конец цитаты. Он явно задумывался об этом и не раз, и не два, и не три, но при этом никогда не воспринимал реальность Бога. В конце концов, самый выдающийся эволюционист может знать только то, что Вселенная существует. Он не знает, откуда она взялась, почему она существует, и в сущности не знает, кто такой Творец. Это печально. вся Вселенная и все, что в ней, указывает на Бога-Творца. Сам Альберт Эйнштейн говорил: «Несомненно, в основе Вселенной лежит разумное начало». И тот, кто в это не верит, просто дурак. А затем продолжил: «Но познать его никоим образом невозможно». Гуманистический эволюционист отказывается видеть очевидное, отказывается встречаться с Богом, который хочет, чтобы человек его познал. Но вернемся к самому миропорядку. Мы видим, что сложность и многообразие сотворенного мира не оставляют сомнений в том, что он был сотворен Божьей премудростью и силой, масштабы которой находятся за пределами нашего понимания. Я сейчас лишь упомяну о некоторых деталях мироздания, свидетельствующих о сложности и разнообразии, и расскажу вам о некоторых из них. Например, знаете ли вы, что некоторые птицы во время миграции ориентируются по звездам? Откуда у них эти знания? Более того, птицы, вылупившиеся из яиц в закрытом помещении и никогда не видевшие небо, могут ориентироваться в направлении дома, если им показать искусственный небосвод над местом, где они никогда не бывали. У мотыльков два уха. Клещи, маленькие микроскопические насекомые, предпочитают жить в ухе у мотылька. Но что интересно, клещи занимают лишь одно ухо мотылька. Если клещ попадет и в другое ухо, мотылек не сможет летать. Поэтому клещей можно найти только в одном ухе. Откуда они знают, что другое ухо уже занято? Бесподобный факт. У жука-бомбардира в маленьком тельце есть два химических вещества, которые в нужный момент могут смешаться и произвести химическое соединение вне тела жука. Когда жук выделяет оба вещества, они смешиваются и при смешении производят взрыв перед лицом неприятеля. Поэтому их называют жуками-бомбардирами. В то же время эти два реагента никогда не смешиваются раньше времени, чтобы не вызвать преждевременный взрыв и не подорвать самого жучка. И, кстати, как жуку удалось создать внутри себя эти взрывчатые реагенты и сохранить их отдельно? Университет провинции Альберта в Канаде однажды привел данные, что в области умеренного климата в среднем в любое время происходит около 1800 бурь. Причем эти 1800 бурь, происходящих в любую отдельно взятую единицу времени, расходуют энергию, равную 1 300 000 000 лошадиных сил. Откуда взялась эта сила? Один канадский физик отметил, что для того, чтобы выпал дождь в 100 мм на площади примерно 160 на 160 км, на испарение достаточного количества воды потребовалось бы сжечь 640 миллионов тонн угля. А чтобы сконденсировать образовавшийся пар и собрать эту массу воды в облака, потребовалась бы холодильная установка мощностью 800 миллионов лошадиных сил, которая бы работала 24 часа в сутки в течение 100 дней. И все же Бог огромной силы солнца испаряет воду, охлаждает ее в небе и вновь проливает ее на землю в виде дождя. Кстати, средний фермер в Миннесоте за год таким образом бесплатно получает 375 тысяч тонн воды на 1 квадратный километр, при условии, что за этот год выпадает около 600 миллиметров осадков. Откуда берется вся эта сила? Музей природы США утверждает, что существует более 10 миллионов различных видов насекомых. Из них одних муравьев существует 2500 видов. Я знаю, они все присутствовали у вас на последнем пикнике. В одной колонии муравьев может быть до 100 миллионов муравьев. Откуда у этих маленьких крошечных насекомых такая развитая репродуктивная система? По некоторым оценкам, в Америке насчитывается до 5 миллиардов птиц. Кряквы могут в полете развить скорость до 100 км в час, а орлы до 160 км в час, а соколы могут пикировать на скорости до 300 км в час. Кстати, впрочем, возможно, вам вовсе это не обязательно знать, треска может отложить 9 миллионов икринок, в то время как сельдь всего 70 тысяч. Других комментариев у меня нет, но этого достаточно, чтобы ошеломить меня. 9 миллионов икринок. 9 миллионов мальков трески. Вот почему в Англии так много заведений, где подают треску с картошкой. Этого добра у них всегда хватает. Протяженность окружности Земли 40 тысяч километров. Ее вес 6586 секстиллионов тонн. При этом она висит в пустоте, совершая идеально сбалансированное вращение со скоростью 1600 км в час. Это очень важно, ведь вам вовсе не хочется подскакивать всякий раз, когда Земля находится в движении. В то же время, когда она вращается со скоростью 1600 км в час, она продолжает движение вокруг Солнца со скоростью 1600 км в минуту по орбите протяженностью почти в миллиард километров. При этом ее ось наклонена под идеальным углом, благодаря чему на Земле существует времена года, которые обеспечивают сбор достаточного количества урожая, чтобы прокормить обитателей Земли. Длина голов комет может составлять от 15 тысяч до миллиона километров, а длина хвостов может достигать 150 миллионов километров. Сами кометы движутся со скоростью 560 км в секунду. Ваше сердце размером с кулак и весом в четверть килограмма перекачивает почти 8 тонн крови в день. А за 12 часов выполняет достаточно работы, чтобы поднять 65 тонн земли. Я скажу вам поразительную вещь. Знаете ли вы, что Солнце сжигает 4 миллиона тонн материи в секунду? А теперь рассмотрим мельчайшие частицы, такие как атом. Они не видны. Мы знаем, что они есть, но их до сих пор не видно. Атомы малы настолько, что если взять 3 атома, составляющие одну молекулу воды, и увеличить каждую молекулу воды, содержащуюся в одной капельке воды, до размера песчинки, то есть увеличить все молекулы, содержащиеся в этой одной капельке воды, если каждую молекулу в капле увеличить до размера песчинки, у вас получилось бы достаточное количество песчинок, чтобы положить дорогу от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка толщиной в 30 сантиметров и шириной в 800 метров. Столько молекул в капле воды, а в каждой молекуле по 3 атома. При этом атом по большей своей части состоит из пустоты. Непосредственно материя в атоме занимает лишь 1 триллионную часть объема. А соединяясь, атомы касаются друг друга лишь внешней орбиты электронов. Казаться твердой материю заставляет движение внутри атомов. То есть атом — это совсем не твердое тело. По большей части это пустота. Представьте себе, если бы у обычного человека выжать всю пустоту, если что, я ни на что не намекаю, если бы у среднестатистического человека выжать всю пустоту, какой объем, как вы думаете, занял бы человек? Если бы из вас выжили всю пустоту, вы смогли бы затеряться на булавочной головке, потому что ваш объем бы составил целую 1 100 миллионную часть кубического сантиметра. Поэтому, если кто-то вас обвиняет в том, что вы ничто, этот человек прав. С другой стороны, вы также думаете о разных диетах. И вы думаете, как бы эту систему подчинить своим интересам. Но я хочу, чтобы вы знали, что цельный кубический сантиметр вещества без пустот весил бы миллионы тонн. Чайная ложка полная воды содержит в себе 1 000 000 000 000 000 000 атомов. Ведь это же просто уму непостижимо, правда? И неужели все это произошло случайно? Я вам немного расскажу о колесе бытия. Я просто в восторге от того, что вы сейчас слушаете. Сегодня утром я говорил о том, кто изобрел колесо, и кто-то сказал, это сделал Майя. Нет, не Майя, а Бог. Такое колесо жизни есть. И эти колеса присутствуют в каждом из вас. Колесо, о котором я говорю, то самое колесо жизни, так его называют ученые, содержится в ферменте, называемом АТФ-синтазой. Его структура была выявлена лишь недавно. За это открытие в 1997 году двум ученым Полу Бойеру из США и Джону Уокеру из Великобритании была присуждена Нобелевская премия. Это колесо в ферменте вращается со скоростью около 100 оборотов в секунду. Этот миниатюрный двигатель в 200 тысяч раз меньше булавочной головки. совершает вращение со скоростью 100 оборотов в секунду. В каждой клетке вашего организма, равно как и в каждой клетке любого живого существа, имеются тысячи таких двигателей. В каждой отдельной взятой клетке каждого живого существа имеются тысячи таких двигателей. По некоторым подсчетам, во всем организме человека есть 10 квадриллионов маленьких моторов. Я расскажу вам, что делает этот маленький моторчик. Работа двигателя АТФ состоит в том, чтобы создать молекулу аденозин-трифосфата АТФ из аденозин-дифосфата АДФ и фосфорной кислоты. И на этот синтез потребуется затратить определенную энергию. Затем АТФ может снова распадаться на АДФ и отдавать энергию, связываясь с другим химическим процессом внутри клетки, требующим энергии для реакции. Таким образом, в этом крошечном двигателе, а в нашем организме таких постоянно работающих моторчиков, целых 10 квадриллионов. Там постоянно происходит выработка энергии и переработка продуктов. Доктор Уокер пишет, в АТФ каждый день должна расходоваться масса нашего тела. Таким образом, каждый день эти маленькие моторы работают, чтобы возобновлять вес тела. Употребляя соответствующую энергию, мы перерабатываем определенное количество АТФ, благодаря чему мы способны думать, ходить и совершать свои обычные дела. Если мы позволим себе немного полениться, то за день мы используем лишь около половины массы тела для АТФ. Если же мы ведем активный образ жизни, то за день перерабатывается до тонны АТФ. В 1993 году профессор Бойер косвенным путем выяснил, как вырабатывается АТФ, а доктор Уокер в 1994 году смог представить первую подробную модель работы этого двигателя. Он использовал рентгеновские лучи и электронный микроскоп для атомного снимка. Затем в 1997 году один японский ученый с помощью крошечной флуоресцентной нити накала, прикрепленной к электронному микроскопу, смог продемонстрировать всему миру, как вращается мотор. Устройство этих чрезвычайно сложных маленьких вращающихся двигателей просто невероятно. Каждый двигатель построен из 31 отдельного протеина, причем не будем забывать, что он в 200 тысяч раз меньше булочной головки. И у каждого есть 31 белковый компонент, который состоит из тысяч строго рассредоточенных аминокислот. Я еще не сильно вас замучил? Приготовьтесь, будет еще хуже. Потому что на этом все дело не заканчивается, а продолжается шаг за шагом. С каждым поворотом колеса около 100 оборотов в секунду эти маленькие станки производят свою продукцию. Они производят необходимый энергетический цикл, чтобы поддержать все процессы жизнедеятельности человека. Доктор Уокер пишет, это просто уму непостижимо. Такие жизненные моторчики крутятся во всех клетках нашего организма. И не только человеческого. Они вращаются во всех клетках всего живого. Кто сконструировал эти маленькие колесные моторчики? Кто зарядил их энергией? В Псалме 138:14 сказано, что мы дивно и поразительно устроены. Мой друг Роберт Спроул, наполовину богослов, наполовину философ. Я очень ценю его за богословские мысли, но еще больше ценю его как философа. Он поистине философ-юморист. Никому, как ему, не удается выставить людей в самом неприглядном свете так, что при этом едва можно удержаться от смеха. Спрол говорит, что есть только 4 варианта происхождения Вселенной. Только 4. Первый вариант. Вселенная – это иллюзия. Ее просто нет. Это первый вариант. Вариант второй. Вселенная сама себя создала. Третий вариант. Вселенная безначальна, самосуща и вечна. И четвертый вариант. Вселенная была создана самосущей личностью. Спрол говорит, что других вариантов просто нет. Либо эта Вселенная не существует, либо она сама себя создала, либо она всегда существовала, либо ее кто-то создал, и все. Спрол говорит, я десятилетиями ломал над этим голову, я обращался за советом к философам, богословам и ученым, и нигде не смог найти никаких других теорий, кроме тех, что описано в этих четырех вариантах. Других опций просто нет. И тут Спрол говорит, от первого варианта, варианта, что Вселенная просто не существует, следует отказаться по двум причинам. Во-первых, если это ложная иллюзия, то это не иллюзия. Если это действительно иллюзия, то должен существовать кто-то или что-то, кто имеет эту иллюзию. Соответственно, чтобы иметь какую-то иллюзию, этот кто-то или что-то должен быть либо самосотворенным, либо самосущим, либо быть сотворенным кем-то самосущим, а следовательно, уже нельзя говорить, что все это иллюзия. Во-вторых, говорит Спроул, первый вариант теории иллюзий нужно отвергнуть. Потому что если мы предположим, что иллюзия абсолютна, то есть что не существует ничего, включая и того, кто создает иллюзию, тогда не должен даже подниматься вопрос о происхождении Вселенной, соответственно, на него и не нужно будет отвечать. Ведь ничего в буквальном смысле не существует. А если что-то существует, тогда все сущее должно быть либо самосущим, самосознанным, либо созданным кем-то самосущим. Давайте рассмотрим второй вариант. Вселенная сама себя создала. Что ж, это никак не верно, исходя из формальной логики. Такой посыл противоречив и логически невозможен. Спрол говорит, по сути, самосоздание чего-то требует его существования до его же появления. Понимаете? Нельзя себя создать, не существует до собственного создания. Самосоздание невозможно ни логически, ни рационально, пишет он. Для того, чтобы что-то создало само себя, оно должно существовать до того, как оно начало быть. А это невозможно. Это невозможно для твердых тел, жидкостей и газов. Это невозможно для атомов и субатомных частиц. Это невозможно для света. Это невозможно для тепла. Это невозможно для Бога. Ничто, нигде и никогда не может само себя создать, потому что иначе оно могло бы и должно было бы существовать до того, как само себя создало. Спрол указывает, что нечто сущее может быть самосущим, не нарушая при этом логику, но оно не может быть самосотворенным. Что хотят сказать ученые, когда говорят, примерно 15-20 миллиардов лет назад Вселенная создала сама себя. Они пытаются сказать, что ничто взорвалось и образовалось что-то. Это логически невозможно. Приверженность теории самосоздания совершенно иррациональна и противоречит всякой логике. В такую теорию можно верить, но ее никак нельзя обоснованно аргументировать. Тогда можно ухватиться за третий вариант, что якобы Вселенная в том виде, как мы знаем о ее существовании, существовала вечно. Такой вариант также обречен на провал. Ни вы, ни я не вечны. Мы не можем сказать о себе, что мы существовали вечно. Было время, когда нас не было. Было время, когда на свете не было наших детей. В этом мире есть много чего раньше не существовало. На самом деле, все окружающее нас когда-то не существовало. Как могло случиться такое, что Вселенная существовала вечно, а затем вдруг в какой-то момент решила создать жизнь, то, чего она никогда ранее не делала? Если Вселенная существовала вечно, то все в ней также существовало вечно. А мы знаем, что было время, когда все ныне существующее не существовало, ведь когда-то нас с вами не было, и это могут подтвердить наши родители. Такого не может быть, что мы в какой-то момент родились и в то же время вечно существовали. Автомобили, часы, стулья – все это появилось на свет в какой-то момент времени. Итак, ни первый, ни второй, ни третий вариант невозможен. И тогда у нас остается лишь одна возможность. Вселенная существует, потому что ее создал некто, кто существовал до ее существования. То есть ранее существовавшая разумная сила, а именно Бог. Материя не может сама себя создать. Ее мог сотворить лишь вечный предсуществующий Бог. На этой неделе у меня был повод для воодушевления. CNN сообщила, что только 9% американцев считают, что жизнь возникла чисто случайно. Это хорошо, не так ли? В то же время подавляющее большинство американцев дают и обратный повод. Более 90% из них верят, что Бог участвовал в сотворении мира, но при этом в качестве метода он использовал эволюцию. Мы уже пытались показать, что такой способ творения нельзя считать адекватным, потому что эволюция невозможна. Совершенно невозможно. Для этого даже не стоит искать доказательства. Этого просто не может быть. Грех эволюционистов описан в первой главе послания Римлянам. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Истина Бога-творца очевидна». Она абсолютно очевидна, разумна, логична, но они подавляют эту истину. 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Бог сделал для них явным. Они могут познать это с помощью разума, логики, причинно-следственных связей. Очевидно, что невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы и понятны». Невозможно сделать никакого другого вывода, кроме того, что всегда существовал вечный, предсуществовавший Творец. Это единственный разумный вывод. Следовательно, те, кто отвергает это и скрывает эту истину, как сказано в Римлянам 1:20, безответны. То есть не имеют оправдания. Ведь они познали Бога. Этим я хочу сказать, что другого возможного разумного вывода просто не может быть. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, отказались мыслить логически, осуетились в умствовании своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. У них есть всевозможные и докторские степени, но на самом деле они глупцы. Они изменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим, пресмыкающимся. Они поклонялись твари вместо Творца. Для них тварь стала Творцом. Жизнь якобы сама себя создала. Римлянам 1 глава. Они поклонялись творению и видели в творении животворную силу. Но это полная нелепость, если рассуждать логически, как мы уже отмечали минуту назад. Как возникла Вселенная? Вернемся к первой главе книги Бытия и обратимся к нашему тексту. Она возникла именно так, как по Божьему вдохновению записано в первой главе Библии, истинной, безошибочной и непогрешимой. Истина о происхождении ясно дана здесь, в описании шести суток, шести 24-часовых солнечных дней, разделяемых сменой вечера и утра, то есть периодов темноты и света. Шесть обычных дней. За шесть дней Бог сотворил всю Вселенную такой, какая она есть сейчас. В этом исследовании мы показали вам, что все это произошло около 6 или 7 тысяч лет назад, не больше. Если посмотреть на все эти слои, на внешний вид, свидетельствующий о взрослом состоянии творения, то на этом можно дать лишь один ответ. Бог создал все творение уже во взрослом, зрелом виде. Кроме того, потоп, происшедший значительно позже, также изменил поверхность и строение Земли. Из этого мы можем извлечь ответы, связанные с топографией, осадочными породами, окаменелостями, всем, что с этим связано. Тем не менее, Библия предельно ясно утверждает, Бог сотворил все за шесть дней. Итак, в первый день Бог создал материю и свет. Во второй день – моря и небеса. В третий день – землю и растительность. В четвертый – светило, луну, звезды и солнце. Итак, мы подошли к пятому дню, о событиях которого я недавно вам прочитал. В этот день Бог создал всех существ, населяющих моря и небеса. В этот день Бог завершил строительство обители для человека и создал первых живых существ. Первых живых существ. В 20 стихе. «Произведет земля пресмыкающихся душу живую». Впервые здесь говорится о живой душе. Растение не удостоено такого титула. Растение – это организм, у которых есть своего рода жизнь, но это несознательная жизнь. Первые живые существа, созданные Богом, появились на пятый день. Я лишь напомню, что если посмотреть на последовательность событий, пятый день соответствует второму дню, в то время как четвертый день соответствует первому дню. В первый день Бог сотворил свет, на четвертый день Он создал светило, чтобы они были носителями света. На второй день Он сотворил моря и небеса, а на пятый день населил их живыми существами. На третий день Он сотворил землю и насадил на ней растительность, что соответствует шестому дню, когда Он сотворил животных и человека, чтобы они населили землю и эту растительность употребляли в пищу. Параллели видны невооруженным глазом. Второй день – море и небо. Пятый день – обитатели моря и неба. Хотя окончательно море было сформировано на третий день, создано оно было именно на второй день. Посмотрим на изучаемый нами текст сегодня. Там мы видим, что пятый день разделяется на две фазы. Первая фаза – создание сознательной жизни. Вторая – создание репродуктивной жизни. Мы четко видим две разные категории. Сознательная жизнь – это те живые существа, которые обладают сознанием. То есть они реагируют на окружающую среду и перемещаются с места на место. Очевидно, что растения так делать не могут. Вторая категория – репродуктивная жизнь. Посмотрим, что говорит текст, 20 стих. «И сказал Бог», остановимся здесь, «метод сотворения остается неизменным. Бог говорит и своим словом вызывает нечто к существованию. Бог из ничего творит что-то». «И сказал Бог». да произведет вода пресмыкающихся душу живую. Первым делом Бог наполнил живностью воды и морей. Дословно на иврите сказано: «Пусть воды кишат кишащей живностью». Этот литературный прием называется параномазией. Текст буквально говорит: «Пусть воды кишат кишащими». Одно и то же слово повторяется. То же самое мы видим в 11 стихе: «Да произрастит земля зелень». Дословно на иврите это звучит как «Да произрастит земля растительность». И здесь «пусть воды кишат кишащей живностью». То есть «пусть кишат кишащей живностью», либо «пусть кишат кишащими, которые есть живые души». Это слово «кишеть» выбрано здесь, потому что оно несет в себе идею движения. Напомню, что отличительная особенность живых существ в том, что они движутся. Растения не называются живностью, потому что они неподвижны, они статичны, не двигаются. В отличие от них, живые существа движутся. Он так наполнил моря, что они в буквальном смысле кишели. То есть вновь мы видим большую популяцию этих существ в движении. Касуда, еврейский комментатор, пишет: «Основное значение корня «шерец» в еврейском языке – это обильное хаотическое движение масс каких-либо существ, толкающих друг друга и пересекающихся друг с другом во всех возможных направлениях. Воля Божья была в том, чтобы в огромную массу неживой воды от одного края моря до другого теперь могла войти столь же огромная масса живых существ, которые бы могли в этой воде размножаться без всяких ограничений и не прекращая двигаться. Итак, море начало кишеть всеми этими живыми организмами, плавающими по всем водам, в том числе по пресным водоемам, они тоже считались частью морей, то есть всех вод земли. Термин «живой» – это очень знакомое нам еврейское слово «нефеш», обозначающее душу, существо или жизнь. Здесь это слово упоминается впервые в Библии. Впервые мы имеем живое существо, которое движется само по себе. У растения нет жизни в этом смысле, потому что растения не могут двигаться. Кроме того, они не обладают сознанием. Несмотря на то, что животные не обладают самосознанием, все живые организмы обладают сознанием, то есть они сознательны. Каждая из них каким-то образом реагирует на свое окружение, хотя и неосознанно. Это механическая реакция, которую мы называем инстинктом. Они не осознают себя, не знают, живы они или мертвы, они не знают друг друга, они не пребывают друг с другом в личном сознательном общении, хотя инстинктивно они находятся под четким контролем кодов ДНК, данным им для сохранения и функционирования их вида, как и задумал Бог. Живые организмы отличаются от растений словом «нефеш». Буквально «нефеш» означает «то, что дышит». «То, что дышит». Эти существа названы «вай-барао», то есть эта живность была сотворена, причем здесь употребляется слово «бара», означающее «творить». Бог достигает грандиозного результата, который следует обозначить глаголом «творить». Происходит нечто невероятное – Бог создает огромное количество сознательных, движущихся существ, перемещающихся по морю целыми стаями. Так вот, я хочу сказать, и я еще раз хочу на этом остановиться, потому что это чрезвычайно важно. Когда Бог создавал рыбу, всех млекопитающих и всех других животных, будь то рыбы или киты, или морские динозавры, или угри, или планктон, или любое другое звено пищевой цепочки – не было никакого эволюционного процесса. Бог буквально в одно мгновение вызвал к жизни всех плавающих существ. Одномоментно, в одно мгновение, в один и тот же день все они появились на свет. Не было ничего подобного тому, что якобы они каким-то образом находились в процессе развития, потом одни виды эволюционировали в другие виды, а затем мутировали в другие виды. Бог создал их мгновенно, и все они появились в огромных стаях, движущихся по морям. Об этом же говорит и 20 стих. «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Здесь, конечно, невозможно говорить, что небо кишит птицами, потому что такого плотного скопления птиц не было, и сегодня мы это знаем. Если вы заглянете в глубины моря, где оно не сильно загрязнено, вы обнаружите почти неисчислимое и безграничное количество живых существ. С другой стороны, посмотрев на небо, вы увидите значительно меньшее количество птиц. Итак, речь о кишащих птицах здесь не идет, и птицы долетят над землей по тверди небесной. Они могут свободно летать, говоря буквально на языке оригинала «по своду небес». Это замечательная картина, потому что эту фразу можно было бы перевести «пусть летают перед небесами». Словом бы, небеса простирались вверх и были вне зоны досягаемости, в самых безграничных концах вечности пространства, созданного Богом, и в необъятных просторах небес. Ведь птицы летают по всему земному шару, причем достаточно близко от Земли. Они просто как бы летают на тверди, оставляя небеса позади или по лицу небес, и эти небеса остаются позади них. А дальше идет довольно увлекательный рассказ. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших», дословно великих морских чудовищ. Почему они здесь упомянуты? Помните, когда говорится о сотворении растений и деревьев, там не упоминаются яблони или дубы. Не говорится ни о каком конкретном виде растений. А здесь, почему бы здесь просто не упомянуть о птицах и множестве плавающих в морях живых существ, о рыбе и прочем? Зачем упоминать о великих морских чудовищах? Зачем их особо выделять? Ведь в море есть много разных тварей. Почему именно они? Мне это кажется занимательным. Еврейское слово «танин». Это слово здесь не просто так. Изучая Ветхий Завет, вы найдете немало ветхозаветных упоминаний о морских существах. Возьмем, к примеру, Левиафана. Помните, мы читали о Левиафане? Левиафан – это огромное, громадное морское чудовище. Бог спрашивает у Иова, где ты был, когда я создавал этот мир? И в 41 главе книги Иова он спрашивает, можешь ли ты удой вытащить Левиафана? Я думаю, что для описания этого зверя подойдет характеристика «свирепый». В 41 главе Иова вы сами можете узнать характеристики этого чудовища. Я в этом как-то написал одну заметку. Некоторые полагают, что это аллигатор или крокодил, но эти животные не совсем морские. Я думаю, ближе всего к истине подошли те, кто считает его неким морским динозавром, огромным морским монстром, Левиафаном. В другом месте Ветхого Завета, в книге Иова 7.12, упоминается еще одно морское чудовище, убегающий змей, извивающийся змей. Также в Библии говорится о Рааве, Рахаве по-другому еще можно сказать. Таким именем называли огромных морских животных. Очень вероятно, что речь идет о динозаврах. Но почему здесь Бог упоминает о них? Почему здесь Он заводит особый разговор? Я думаю, ответ можно найти в следующем. В древней мифологии, например, в Египте и Месопотамии, в районе плодородного полумесяца, к востоку от Израиля, от Ханаана, а также в странах Востока в целом, всегда существовали эти причудливые и дивно составленные легенды о морских чудищах. Древние язычники верили, что боги – это морские чудовища. У филистимлян был бог Дагон, получеловек, полурыба. И так, возможно, древние народы в этих огромных свирепых морских чудовищах видели божеств, богов. О них писали эпосы, о некоторых из них, например, о врагах Ваала, можно прочесть в некоторых угаритских эпосах. Угаритский – это такой язык. Враги Ваала перевоплотились в разные образы, одним из которых был бог Мот, которого называли владыкой моря. Это было огромное морское чудовище. И так начало распространяться на всю эту часть мира поверье, что морские чудовища – это боги. Точнее, что морские чудовища – это плохие боги, восстающие против доброго бога. В 27 главе Исаия в 1 стихе есть упоминание об этих морских богах, являющихся неотъемлемой частью ханаанской культуры. Когда сыны Израилевы пришли в землю ханаанскую, они столкнулись с ханаанской поэзией и повторили некоторые ханаанские легенды о богах, принимающих облик огромных морских чудищ. Так морское чудище стало олицетворением главного зла. Бунт против Бога приобрел очертания морского чудовища, великого морского дракона, огромного морского динозавра. И как я уже упоминал ранее, в ряде текстов говорится о Левиафане, великом морском чудовище, которое, по-видимому, всегда представало в образе великого врага истинного Бога. Этот образ отражал восприятие этого чудища как сверхъестественного божества или некой сверхъестественной силы, восставшей против своего создателя. Все это было в древних эпосах. Именно это себе представляли и люди во времена Моисея, когда он писал книгу «Бытие». Евреи, по-видимому, находились под влиянием этих языческих, смешных и глупых мифов. Но Дух Божий побудил Моисея записать богодухновенный рассказ о творении, где сказано, что Бог создал морских чудовищ. Это не лжебоги, это не лжебожества, это не символы зла, это творения, которых Бог сотворил точно так же, как и всех остальных. И Бог сотворил великих морских чудовищ и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. В этом числе и морские чудовища. Вот и все, и не нужно никакой мифологии. Ветхий Завет выступает против подобных глупых мифов и тихо, но твердо выражает свой протест, не правда ли? Итак, Бог создал великих морских чудовищ, и увидел Бог, что это хорошо. То есть Тора словно говорит нам, даже в мыслях не нужно допускать, что морские чудовища – это некие мифологические силы зла, некие духовные силы, боги или полубоги, противостоящие истинному живому Богу и восстающие против истинного и живого Бога. Они настолько же естественны, как и все остальное, созданное Богом. Они были сформированы в свое время и на своем месте по слову Творца и по его воле. Он сотворил их, потому что так захотел, посмотрел на них и сказал, что это хорошо. Вот почему в псалмах сказано: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны». Псалмопевец призывает все творение восхвалять Господа всех сотворенных существ. По-моему, речь идет о псалме 148, 7 стихе. Этот маленький штрих развеивает всю эту странную мифологию. В 21 стихе 1 главы Бытия говорится, что Бог сотворил морских чудовищ, всех движущихся живых существ, которыми кишели воду породу их, и всякую крылатую птицу породу ее. И отметьте еще себе, фраза «породу их» употреблена здесь дважды. Бог создал все то, что живет в воде, в одно и то же время, в один и тот же день. Он же сотворил все то, что летает в воздухе, в одно и то же время, в один и тот же день, и все они были сотворены по роду своему. Нет эволюции видов от одного рода к другому и от второго к третьему. Он сотворил их по роду их. Все виды были сотворены Богом. Внутри вида могут быть различия, но движение за пределы этой ДНК, этой информации, закодированной в каждом виде, просто нет. Генри Моррис говорит: первое появление животной жизни было не хрупким сгустком протоплазмы, который случайно собрался вместе в ответ на электрические разряды, сотрясшие первобытный океан, как полагают эволюционисты. Конец цитаты. Бог просто создал всех существ по роду их. Все, чем кишит море, все, что летит по небу, Бог создал таким, как оно есть в рамках собственного вида. Кроме того, невозможно говорить о каком-то прогрессе, о какой-то мутации, о каком-то естественном отборе, потому что Бог увидел все это, и оно было хорошо. Во Вселенной вообще не было смерти. В то время в мире не было смерти. Ничего не умирало. Ничего не умирало. Ничего не умирало. Я полагаю, что в тот момент можно было бы говорить, что животные не питались друг другом. Хотя этот вопрос в Священном Писании не очерчивается очень точно, но это разумное предположение. Вот почему богослов фон Раат однажды сказал: кроме Бога нам нечего бояться. Вот бы это услышали евреи. Им не нужно было бояться воображаемых богов-монстров из моря. Какое глубокомысленное высказывание фон Рада. Кроме Бога нам нечего бояться. Есть только одна сущность, которой следует опасаться. Кто это? Тот, кто может и душу, и тело погубить в гиены, как сказано в Новом Завете. Зло пришло в этот мир уже после сотворения. Зло пришло в мир уже после создания морских чудовищ. Огромных, непостижимых морских чудовищ. Все творение было создано Богом и изначально было хорошо. Итак, на пятый день, во-первых, произошло сотворение сознательной жизни. Во-вторых, это было создание репродуктивной жизни. Репродуктивной жизни. Мне кажется, и я уже не буду больше тратить ваше время на это, если захотите, вы сможете сами провести свое собственное исследование. Но чем больше я вникаю в репродуктивную систему, тем более непостижимыми они кажутся мне. Ведь достаточно просто посмотреть на модель размножения человека, как его устроил Бог. А подобную модель Бог предусмотрел для каждого вида своего творения. От мельчайших, микроскопических, крошечных видов до крупнейших наземных млекопитающих, морских млекопитающих и динозавров. Причем все репродуктивные процессы закодированы в ДНК. И вся информация содержится в каждой отдельной клетке каждого отдельного существа, которое способно воспроизводить себе подобных породу своему. Прочитаем 22 стих. «И благословил их Бог, говоря, смотрите, какое благословение Он им дал. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Очевидно, что птицы не заполняют собой небо над головой, но они размножаются. Рыба, как правило, наполняет собой морскую воду. Плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь – это своего рода ветхозаветная заповедь, повеление о воспроизводстве. Она означает именно это – воспроизводить потомство. Когда Бог сотворил человека, Бытие 1.28, то Бог благословил их, то есть мужчину и женщину, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Тем самым Он повелел им производить потомство. В 9 главе Бытие благословил Бог Ноя и сыновей его и сказал им, Ноя, твоя жена и твои сыновья, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. В 17 главе Бытие Бог говорит Аврааму о Саре в 16 стихе, «Благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И далее, в 20 стихе Бог говорит об Измаиле, «Я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу». Речь идет о размножении и продолжении рода, воспроизводстве. Об этом можно прочитать в Бытие 28.3, в Бытие 35.9.11 и в Бытие 48.3.4. Эта фраза означает воспроизводство потомства. Итак, Бог дал сотворенному устройству на небе и на море способность к воспроизводству. Все живые существа – сложные механизмы. Об этом я уже не раз упоминал в этой серии проповедей. Они названы в честь ученого, который открыл сложность. Такой механизм называется машиной фон Ноймана в честь ученого Джона фон Ноймана. Уайлдер Смит написал целую книгу о машине фон Ноймана. Согласно этой теории, все живые организмы обладают тремя характеристиками. Они самодостаточны. То есть у них есть способность поддерживать свою собственную жизнь, как у тех маленьких крошечных колесиков, вращающихся внутри вас. Они самодостаточны. Во-вторых, они самовосстанавливаются, то есть они исправляют себя по ходу дела. И самое главное, они самовоспроизводятся. Машина фон Ноймана – это механизм, который сам себя сохраняет, сам себя восстанавливает и сам себя воспроизводит. До сих пор наука никогда не имела способности изготовить ничего подобного. В частности, мы не можем придумать такой компьютер, который бы поддерживал собственную жизнь, сам восполнял свою энергию, сам себя ремонтировал и к тому же еще и воспроизводил маленькие компьютеры, похожие на себя самого. У нас нет такой машины. А причина лежит в том, что такой механизм слишком сложен. Его сложность неповторима, это невозможно сделать. И даже если бы нам удалось воспроизвести нечто достаточно сложное, оно постоянно бы ломалось и находилось в аварийном состоянии, потому что этот механизм бы никак не угнался за процессом самовосстановления. Мы не можем создать машину фон Ноймана, и все же каждая отдельно существующая клетка является собой именно эту модель. Она обладает этой удивительной способностью. Каждая клетка – это биохимическая и репродуктивная система, помещенная в отдельную маленькую полоску ДНК любого живого существа, обладающая способностью плодиться и размножаться. Это гарантия постоянства. Это гарантия распространения. И к эволюции это не имеет никакого отношения. Каждый вид обязательно размножается. Каждый вид воспроизводит представителей того же вида. Конечно же, с небольшими вариациями внутри вида. И птицы доразмножаются на земле. У кого-то возник вопрос, а почему здесь написано «на земле»? Ведь птицы летают. Летают – это да. но не размножаются в воздухе. Сначала они должны оказаться в гнезде, а затем спариться. То есть они должны сначала приземлиться, чтобы потом спариться и высидеть яйца. Бог все знает. Здесь нет и намека на эволюцию. Все морские и небесные обитатели были созданы в один день. Каждый отдельно взятый вид. От огромных, легендарных свирепых морских чудовищ до мельчайших морских организмов были созданы в один день. Все летающие существа созданы в один и тот же день по роду их. На основании того, что они движутся по воздуху, они движутся по морю. Это сознательные существа. Вы ведь замечали, что когда вы едете на машине, вам навстречу летит птица, она постарается избежать столкновения. У них есть сознание, хотя его нельзя назвать самосознанием. Таким образом, Бог приготовил обитель для человека. Теперь этот дом готов к заселению. И в шестой день будет сотворен венец творения. Венец творения – человек. Сегодня мы на этом остановимся. Но я хочу отметить, печально, что человек отказывается видеть Бога в творении. Разве это не печально? Человек отказывается видеть Бога в творении. Он отказывается слышать Бога, когда о нем ему напоминает совесть и подавляет истину, погружаясь в кромешную тьму и безнадежность. Позвольте мне сказать, что огорчает меня больше всего. Больше всего меня огорчает, когда люди, называющие себя христианами и заявляющие, что верят Библии, затем провозглашают эволюцию. Еще раз повторю, об этом я уже говорил пару недель назад. Нигде в первой главе Бытие нет и намека на эволюцию. Ее там просто нет. Просто невозможно принимать этот текст Бытия и делать вывод, что мир произошел в результате эволюции. Это просто невозможно. Чтобы сделать такой вывод, нужно подавить истину. Но зачем? Зачем оскорблять Бога? Или хулить Бога? Или бесчестить Бога? Только лишь, чтобы завоевать признание безбожного эволюциониста и заслужить какое-то научное признание. Мы принимаем Священное Писание, как оно есть, не так ли? Не знаю, как вы, а я верю Библии с самой первой главы книги Бытия. Мне вовсе не нужно ждать до третьей главы. Дональд Барнхаус однажды написал, «Бог дает человеку мозги, чтобы выплавлять железо и делать молоток и гвозди. Бог выращивает дерево и дает человеку силы, чтобы срубить дерево, и мозги, чтобы изготовить из него рукоятку для молотка. А затем, когда у человека будет молоток и гвозди, Бог протянет свои руки и позволит вбить в них гвозди и повесить себя самого на кресте, предоставив тем самым наилучшие доказательства того, что людям нет оправдания. Они отвергли Творца до такой степени, что когда он воплотился, они его убили. Люди убили его. Верить во что-то иное, кроме того, что сказано в книге Бытия, бесчестие пред Богом. Чтит ли Бога вера в то, что он сотворил весь мир? Чтит ли Бога, если мы верим тому, что он сам рассказал в книге Бытия о сотворении? Дает ли это нам правильное представление о нем и о том, что он совершил? Побуждает ли оно к поклонению? Однозначно. А все, что менее того, это оскорбление для Бога. Вера же в то, что материя сама себя созидает, вера, что сложное разнообразие сотворенной Вселенной лишь продукт случайности, означает воздать случаю больше чести, чем Богу, ведь случайности даже не существует. Это несуществующая реальность. Начало поклонения Богу, согласно с тем, что записано в первой главе Бытия, это поклонение Ему как Творцу. Отец, мы вновь благодарим Тебя за сегодняшнее служение, в течение которого мы проделали путь по пятому дню творения. И теперь мы можем предвкушать изучение текста о славном последнем дне творения, дне, когда Ты сотворил всех животных и венчал творение созданием человека по Твоему образу и подобию. Мы поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, восхваляем Тебя, благодарим Тебя и прославляем Тебя. Мы чтим Тебя, потому что Ты Бог-творец. Но Ты не только Бог-творец, Ты и Бог-спаситель. Эйнштейн ошибался. Мы можем познать Тебя, потому что Ты прежде познал нас. Ты явил Себя нам через творение, и, что еще важнее, Ты открыл нам Себя через совесть, через внутренний закон, записанный у нас в сердце. Кроме того, Ты явил нам Себя в Священном Писании и показал нам, что Ты не просто непостижимый, неизменный, вечный, всеведущий, вездесущий, всемогущий Бог. Не только Бог безграничной силы и ведения, но также и Бог необъятной сложности и великой красоты и порядка, величайшей красоты и удивительного порядка. Ты Бог, наполняющий бесконечную и бескрайнюю вселенную. И в то же время ты Бог, заботишься о грешниках, любящий грешников, пришедший в этот мир как человек и родившийся в скромном, ничем не примечательном бедном месте в малоизвестном городке под названием Вифлеем. Ты был положен в кормушку для скота. Ты смирился и уничижил себя, чтобы вместо грешников умереть на кресте, чтобы ты смог познать нас, а мы смогли познать тебя. Мы радуемся, что знаем тебя, истинного и живого Бога, Создателя всей Вселенной, нашего друга и Искупителя. Благодарим тебя. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.